Добрый вечер. Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Здесь собственной персоной великолепнейший Дмитрий Львович Быков. Добрый вечер, Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, друзья.
Очень рад вас видеть, Дмитрий Львович, в прекрасном, как мне кажется, не только одеянии, но и расположении духа. Давайте же начнем нашу программу вот с чего, ну, с обычных вообще вполне вещей, с того, что я напомню, что есть у нас такая форма общения, как донаты, и можно задавать там вопросы Дмитрию Львовичу или, значит, какие-то новости, чтобы он откомментировал, чтобы нашел литературную ассоциацию и аналогию. Не стесняйтесь, ссылки в описании, вот там найдете. Но для чего, собственно, в смысле, вообще, чем мы здесь занимаемся? Что я упомянул, литературная ассоциация и аналогии. Не устаю удивляться, не устаю тому, как Дмитрий Львович каждый раз показывает вот эти вот фокусы и кунштюки, когда ты говоришь какую-то новость, которая уже прошла по всем экранам, он находит невероятное какое-то книжное ей, литературное, иногда кинематографическое измерение. Ну, кстати, у меня тоже иногда бывает, я тоже подвязаюсь тут немножечко. Вот. Так что, ну, начнем мы, знаете, у нас есть одна передача, в которой мы начинаем с личных новостей, и вот здесь так совпало, что тоже личные новости такие есть. Донос на некого писателя Дмитрия Быкова по статье о военных фейках, по которым, значит, этого Дмитрия Быкова преследует российское государство. Написала, ну, стало известно, кто автор доноса. Это, значит, депутатка от КПРФ Елена Чекан. История в следующем. Речь была про интервью. Канал «Популярная политика» Дмитрия Быкова. Вот, все знают, что Дмитрий Быков бывает много где и на «Популярной политике» в том числе. В нем писатель рассуждает об обстреле Харьковской области. И вот Елена Чекан обратилась к генпрокурору в 2023 году, и после чего была начата проверка, заказанная экспертиза, и вот чем все это заканчивается. Дмитрий Львович не мог пройти мимо этой новости, поэтому, может быть, как-то Елену Чек... Да, уговаривал Дмитрия Быкова, чтобы он написал стихотворение по этому поводу нам. У нас же есть и стишок в программе, и он будет обязательно. Он сказал, не будем увековечивать Елену Чекан, отчеканил Дмитрий Быков. Вот. И хочу спросить его, ну хорошо, не будем увековечивать, давайте мимоходом просто скажем, да и все, и пойдем дальше.
Нет, Чекан очень интересная вещь с точки зрения рифм. Две здесь прямых литературных ассоциаций. Первое. Андрей Синявский в своем эссе «Литература как преступление», эссе, написанном для французов, и оно на русский было переведено уже весьма поздно, говорит, пока писатель не объявлен преступником, он не может считать себя состоявшимся. Литература, которая не переступает границ, топчется в отведенном загончике, как ребенок плавает в лягушатнике. Эти золотые слова я помню. Андрей Синявский был на моем процессе самым первым еще по газете «Мать», когда мы с Юрием Пилипенко и Александром Никоновым оказались под судом. Синявский пришел как свидетель защиты, приготовил замечательную речь о том, как мат употреблялся в литературе. Дело было декриминализовано, сказать эту речь ему не пришлось. Но, обращаясь, он мне сказал, не наработали вы, Димочка, пока на статью. Я теперь Андрею Синявскому, уверен, он меня смотрит, с радостью рапортую, Андрей Донатович, я писатель. Эта верификация получена. Да ну и не хуже же я Акунина, в конце концов. То есть я хуже Акунина по многим параметрам, но хотелось бы надеяться, что мы, по крайней мере, здесь сорвали, ну как бы, совпали. И вторая вещь для меня очень важная. Мы напечатаем скоро во Freedom Letters книгу воспоминаний Натальи Роскиной, второй жены Николая Заболоцкого, от которой он ушел довольно быстро. Так вот, она спросила, по каким мотивам Николай Лисючевский, известный питерский доносчик, писал доносы на всех литераторов, и на Заболоцкого в том числе. Она спросила, может быть, что-нибудь личное. Из Балуцкий ответил уверенно, все доносы, Наташа, пишутся с единственной целью. Это не корысть и не месть. Все они пишутся, чтобы отвести удар от себя. Доносы пишет тот, кто чувствует себя следующим. А с этим самоощущением мы можем Елену Чекан только поздравить.
Ну, может быть, в этом есть некое преувеличение, некая гиперболизм.
Доля романтизации, да.
Да-да, но тем не менее, но и доля истины, скажем, есть.
Застрахованных там нет, Саш, поверь.
Вообще нет-нет, и мы об этом, может быть, сегодня еще поговорим. Знаете, на самом деле, как мне кажется, одним из самых впечатляющих, скажем так, событий этой недели, вот, когда, знаете, вот мы, люди, которые на новостях сидят, мы вот так пролистываем все, и тут, значит, что-то случилось, тут пожар, тут убили, тут вот все происходит, ну и, понятно, уже ничего не... как-то не впечатляет, ну, я не знаю, просто это не потому, что там все плохие или равнодушные, ну, потому что вот жизнь такая, да. Но вот прямо впечатляющее такое вот в смысле человеческого поведения, прежде всего, я имею в виду, даже не каких-то там смертоубийств, катастроф там и всего прочего, это история с Николаем Статкевичем. На этой неделе был обмен политзаключенных, как обмен, не обмен, а выдворение политзаключенных из Беларуси. Их там было 52 человек, среди них довольно много известных. Самым известным был Николай Статкевич, известный, значит, белорусский оппозиционер с большим стажем, отсидевший то ли 11, то ли 12 лет в общей сложности. Последний раз около 5 лет вот он сидел в тюрьме в Лукашенковской. И когда автобус с политзаключенными перевезли на территорию соседней Литвы, а уже этот маршрут потихоньку осваивается, значит, Лукашенко, который за какие-то там прянички от Дональда Трампа или еще кого выдает политзаключенных, и вот когда этот автобус уже переехал, он не на территорию, а на нейтральную полосу, Статкевич вроде бы выбил дверь автобуса, ну, в общем, как-то выбрался из него и сел на нейтральную полосу. А он уже, в общем, весьма в возрасте мужик-то, но очень крепкий боец. И он отказался уходить и дождался, пока за ним придут представители режима Лукашенко и уведут его обратно в Беларусь. Ну, я много об этом говорил на этой неделе здесь с разными нашими гостями. И, конечно, особенно когда ты сам за границей, Вот это видится, ну, так у тебя очень двояко, и когда ты помнишь случай Навального и случай Колесникова, очень такое, очень-очень смешанное ощущение. И, конечно, очень хочется, чтобы Николай Статкевич или любые другие политзаключенные были в безопасности. Но действительно, это такой поступок очень сильного человека. Что скажете про это? Есть у вас аналогии какие-нибудь, Дмитрий Львович?
Отказ уезжать – очень частая тема в русской литературе, и, пожалуй, наиболее радикально осветил ее в 1972 году Коржавин, которому все равно пришлось уехать 3 года спустя. Но в 1972 он написал свое знаменитое послание, подражание Беранжеру. «Вы смеетесь, а мне не до смеха. Пусть я вижу разверстую пасть, не хочу из России уехать. Пусть уедет советская власть. Пусть свобода особого рода им нужна. Так а мне бы вполне и банально и хватает свободы. Вся свобода во мне и при мне. Только нет ее, вот в чем помеха. И не будет такая напасть. Все равно не хочу я к ним ехать. Пусть к ним едет советская власть, пусть уедет, ведь черт им не страшен, и свобода совсем не мила. Что сказать, я таскать им параши не намерен, такие дела. Не смеюсь, мне уже не до смеха, что за радость, что миру пропасть. Не хочу я по-прежнему ехать, пусть уедет советская власть, отольются им все их затеи, будет кара, не радуйся ей. Только, знаете, не их я жалею, посторонних мне жалко людей. Им-то будет вообще не до смех в переделку такую попасть. Скоро некуда будет уехать, всюду будет советская власть. И вот последнее, пожалуй, звучит наиболее грозно. Стихотворение Коржавина направлено против, я читаю его фрагментарно, направлено против леваков этих и тех. Конечно, было бы лучше, если бы уехал Лукашенко. Но отказ диссидента уезжать – это довольно частая и довольно популярная стратегия. И по большому счету, Коржавин был прав, когда в одном из интервью, кстати говоря, мне сказал, диссидент внутри страны гораздо большая головная боль для власти, чем диссидент вне ее. Пока тебя не выпихнули, цепляйся зубами.
Да, но, к сожалению, мы знаем много, ну как много, мы знаем уже истории, когда жизнь в тюрьме, да, она была, наверное, занозой большой, но вот закончилась, так сказать, трагически. Я что хотел здесь сказать и спросить одновременно, это, ну, про то, что... У нас же наверняка есть какие-нибудь герои литературные, даже не обязательно связанные с эмиграцией, когда герой возвращается в смертельно опасное место, хотя может туда не возвращаться. Ну, я не имею в виду, конечно, Штирлица в 17 мгновениях весны.
Да, и поэтому я возвращаюсь, да, мы помним, да.
Вот. Но наверняка такого тоже очень много. Он возвращается туда, где смертельно опасно, хотя мог бы этого не делать. У него было 100 шансов из 100.
Нет, ну, начиная с Овода, ситуации, когда, Овод Войнич, когда человек отказывается от побега, потому что побег ему кажется проявлением трусости, и таких ситуаций полно. Без всякой литературы сегодня в России остается, например, Подрабинник, абсолютно кремневый, несгибаемый диссидент, который говорит, что отъезд будет капитуляцией. Буковский, «Возвращается ветер», подробно рассказывает, как он категорически настаивал, чтобы его не высылали. Владимир Карамурза, хотя и не литературный герой, но приехал к ним прямо в пасть, и равным образом прямо в пасть к ним приехал Алексей Навальный, с Ильей Яшиным была такая же история. Это все мы читали довольно часто. Но если брать истории классические, то масса таких эпизодов, когда человек сознательно ехал в пасть, описана у Степняка Кравчинского в его документальном автобиографическом романе «Подпольная Россия». Кстати говоря, и сам Степняк Кравчинский, когда заканчивал эту книгу, собирался в очередной раз из Лондона вернуться в Россию, но тут случайно погиб под колесами лондонской подземки, точнее, надземки. Видимо, Господь решил, что его пример слишком многих бы вдохновил, и это было бы опасно. Прости, Господи, ужасная реконструкция, но другого объяснения не вижу. Погиб на ровном месте, хотя тысячу раз выходил из ситуации куда более опасных.
Есть еще близкая ситуация. Я просто помню, что когда Илья Яшин сидел в тюрьме, и мы с ним переписывались тоже, я прям задавал ему вопрос, я озвучивал это у нас в The Breakfast Show насчет обмена, и он сказал, что не согласится на обмен, потому что, ну, и дальше были какие-то аргументы его. Значит, его никто не спрашивал. Его просто никто не спрашивал. И вообще, я так понимаю, что когда Илья Яшин прилетел, то у него были порывы так каким-то образом вернуться, но там не литовская граница, там, значит, обратно не постучишься, вот, с военного германского аэропорта, где они сели тогда, вот. Ну и вообще, я представляю себе состояние Ильи Яшина тогда, точнее, не представляю. И с ним вот какая история случилась. Его же, ну, мало того, что вот подобным образом попытались унизить, да, так еще и лишили гражданства. Ну, пока формально, там, так сказать, это бумажная, бюрократическая такая вещь, но тем не менее, МВД России еще в 24-м году присвоило ему статус ЛБГ, лицо без гражданства, которому запрещен въезд на территорию страны. Вот уж где, не то что литературных ассоциаций, а у нас прямо целая практика есть, причем с литераторами тоже, что интересно, когда высылали и лишали гражданства.
Ну, здесь, пожалуй, и если брать литературные тексты, то самый интересный – это протокол заседания Политбюро о высылке Солженицына. Были разные версии. И, кстати говоря, кондовые, такие глубоко советские люди, ну, типа Суслова, к тому времени уже маразмирующего, они полагали, что надо сажать, что для всего Запада будет уроком, мы не боимся ни Нобелевской премии, ни славы, ни международного скандала, надо сажать. Самым умным из них, грех сказать, был Андропов, который нашел замечательный аргумент. Андропов понимал, что посадить Солженицына для советской власти хуже, чем выслать, репутационно хуже. Поэтому он сказал, предлагаю пойти на более тяжкую меру – лишение гражданства. Ведь лишение гражданства для советского человека хуже смертной казни. Таким образом, придумав этот сугубо демагогический аргумент, он его как бы Солженицын, ну, фактически спас, потому что в тогдашнем его положении, я полагаю, тюрьма добила бы его довольно скоро. Хотя, с другой стороны, он уже много раз обманывал смерть. Как бы то ни было, они там искренне убеждены, что лишение гражданства хуже смерти. Это для них вот самое, не принадлежать к ним, не быть одним из них. Но как тут не вспомнить гофмановскую крошку Зайкса, где сказано, что после лишения их гражданства у одного самодовольного принца, когда он запретил всю магию, феи и маги выражали совсем неприличную их положению радость. Это такая тоже весьма...
Да, но что-то сдается мне, что они сами-то не верят. Вы же сами сказали, что он придумал демагогический прием Андропова.
Прием, конечно.
С тех пор как-то вера эта не возросла.
Нет, разумеется, понимаете, не купить билет на «Титаник» или, скажем, быть выгнанным с «Титаника» в момент старта – это, конечно, большое преимущество. Известно, что с «Титаника» незадолго до отплытия одного жулика разоблаченного как раз выгнали. Это редкий пример, когда полиция спасла человеку жизнь. Но если говорить объективно, то мне кажется, что это просто какая-то бюрократическая нестыковка. Потому что, понимаете, по законам советским, по Конституции, лишить человека гражданства нельзя. И я боюсь, что там что-то вроде описки, как подпоручики Киже. Когда там, вы помните, подпоручика Киже создали из ничего, а другого персонажа, выпавшего из летописи, сочли несуществующим, и ему в результате пришлось утопиться. Не думаю, что Яшин будет топиться, но боюсь, что здесь просто бюрократия, а не злая воля.
Посмотрим, да, но единственное, что это, вот вы сказали про то, что, значит, ну, когда говорили, что полиция, нет, что полиция спасла жизнь, единственный случай, я думаю, вы имели в виду, в смысле, задержавшая человека спасла ему жизнь.
Да, разумеется.
Полиция, не знаю, как в России, а вот в стране, где вы живете, регулярно кому-нибудь спасает
жизнь. Вне России регулярно, слушайте, меня однажды остановил шериф. А ему показалось, что я еду неровно. Ночная была поездка, и я не очень уверенно держал полосу. Я говорю, ну вот, я утомился, я еду из аэропорта. И он предложил мне кофе из личного термоса. Понимаете, как я не бросился ему на шею, не знаю.
Знал бы он, что он разговаривает с великим русским писателем, он бы еще и автограф взял. А так просто кофе угостил. Ну что-то в вас чувствуется такое, Дмитрий Львович? Как-то вы располагаете к себе людей?
Экстремистское что-то, террористское.
Что-то да, что-то есть. Сразу кофе хочется угостить. Значит, а у нас в России, между прочим, выборы такие малозаметные, но в своем духе абсолютно. Мы там в ряде регионов есть такое повторяющееся событие, когда, вот, кстати, о полиции, так сказать, о криминале. В депутаты выдвигают, значит, кандидата либо с судимостью, либо еще с кем-то. Вот в Сочи «Единая Россия» официально выдвинула в депутаты грабителя. Вот, да, на него можно взглянуть. А в Ростове коммунисты выдвинули в депутаты кандидата Коноплёва с судимостью за разбой. Они, мне кажется, уже соревнуются между собой, кого значит, это самое, кого выдвинуть во власть, так сказать. Но с другой стороны, конечно, мы знаем много примеров из литературы, из другого творчества, когда вполне себе криминальные элементы становились законодателями. И, кстати, в отличие от реальной жизни, У них там что, то ли они людьми становились, то ли у них там что-то получалось. Ну, кстати, кто любит сериал «Острые козырьки», там последний сезон, буквально, лидер, значит, криминальной группировки в Бирмингеме становится членом парламента. Извините за спойлеры. Ну, в принципе, никакого спойлера нет. Вот, ну, смысл такой. И ничего, ворочает там делами в предвоенной Великобритании. Вот, нормально, на парламентском уровне. Вот, что скажете по этому поводу?
Понимаете, как ни печально, ну, случай Джабы и Асилиани, который был одновременно и вором в законе, и специалистом по театральной эстетике. Тут Лев Щеглов, великий специалист по связи фрейдизма и политики, сексолог российский, когда-то сказал в своей книжке «Русская сексуальная революция», по-моему, конца 90-х, он сказал, в России не было другого способа сделать карьеру для пассионария, кроме как пойти в криминальный бизнес. В конце концов, только криминал – это единственная сфера, в которой существует вертикальная мобильность как таковая. Поэтому очень многие люди такую карьеру делают. Неожиданное подтверждение этой мысли находим у Пушкина. В истории Пугачевского бунта сказано, что Пугачев приближал к себе людей по принципу не просто их наибольшего зверства, но наибольшего каторжного опыта. Таким образом, Хлопуша с вырванными ноздрями и другие его соратники, все, он не пускал к себе людей, которые бы не отсидели, не были бы биты кнутом, которые бы не имели кровавого преступления в прошлом. И Пушкин справедливо замечает, что единственный, к сожалению, путь для человека из низов, который был чем-то одарен в России, да, был путь преступный. Пугачев был совершенно прав. И именно поэтому, замечает там, кстати говоря, уже не Пушкин, а в своей книге о Державине замечает Домбровский, все соратники Пугачева воевали значительно лучше, чем генералы и чиновники Екатерины. Потому что, в отличие от этих генералов, они имели опыт русской каторжной реальности. Боюсь, что Пушкин здесь прав. Приближать, если уж кого приближать к себе, то человека с каторжным опытом. Он, конечно, жесток, но есть, по крайней мере, надежда на две вещи. Во-первых, он сообразителен, а во-вторых, он корпоративен.
Как
Своих
говорит,
не сдает, понимаете?
да,
Принципы есть.
как говорится, тюрьма как социальный лифт.
Да, это совершенно верно. Ну а покажите мне в России, вот, кстати говоря, покажите мне в России другой социальный лифт. А Сталин, однажды принимая там Чкалова, Белякова, Байдукова в Сочи, он рассказывал о своем побеге с каторги. А Чкалов его спросил, как там было на каторге. Сталин сказал, неплохо, люди вокруг кругом были приличные. А куда было в России деваться приличному человеку, как не на каторгу? Эту историю Чкалов запомнил, рассказал Бронтману, и, может быть, Сталин что-то такое понимал и про собственную власть.
Куда деваться приличному человеку, кроме как не на
Кроме как не
каторгу?
на каторгу. Да, люди были, общество было
А
замечательно.
это, не может, не могло быть предостережением самому Чкалову?
Не думаю, я вам скажу почему. Он к нему относился как к сыну. Чкалов был единственный человек, которого он любил. Может быть, за ту же безбашенность. И как не вспомнить, что Чкалов за один из своих экспериментов, когда он на бреющем полете линию электропередачи сшиб, тоже посидел, понимаете? Так что боюсь, что этот этап быть приговоренным, да, в России единственный опыт вертикальной мобильности. Правда, как замечал тот же Айтматов, самую тяжелую школу лучше проходить заочно.
Да, вот только хотел сказать. И вот Дмитрий Львович
Заочно.
уверенно идет этим путем, значит. Ну,
Да,
все там
надеюсь,
будем,
заочно,
как говорится, мы вот здесь на всех этих иноагентских каналах. Так что...
да. А уж в Америке социальную мобильность и активность можно канализировать другими путями. Здесь я даже скорость никогда не превышаю.
Вот какая скучная у вас там жизнь.
Скучно,
Значит,
абсолютно.
тем временем, ну, чтобы развлечь вас, Дмитрий Львович, немножечко развлеку. Знаете, давайте о спорте поговорим. Россия заняла последнее место на 18-м соревновании по копке могил в Венгрии, значит, по данным издание «Комсомольская правда Новосибирск», извините за источник, ну, как есть, команда от новосибирского крематория, занявшая последнее место, приняла участие в данных соревнованиях, которые проходили на тяжелом грунте при жаркой погоде. Я вот подумал, на самом деле, ведь это же круто, ну, вот градации, наверное, есть, как вот, знаете, в стране, где вы живете, в теннис играют, как правило, на твердом покрытии, на харде. Вот, ну, соревнования проходят, я имею в виду. А в Европе, в континентальной, там предпочитают землю. Тоже, кстати, землицу. В Великобритании, в Англии, нам всем известен лаун-теннис, ну, то есть на лужайке. Вот, соответственно, а вот здесь тоже на каком, как, значит, с какой почвы? С тяжелой, значит, глинистой, там, суглинок какой-нибудь, не знаю, чернозем и все прочее. Есть же и свои градации, и тут всюду жизнь, так сказать, даже в соревнованиях по кладбищенскому искусству.
Я вам скажу, на какой почве это было бы лучше. У России огромный опыт копания могил в мерзлоте. И тут как не вспомнить, да, гвоздь программы «Марафон», а градусов все 30, но к жаре привычный он, вот он,
вот он и мастерится.
Я посмотрел бы на него, когда бы было минус 30, а тут, конечно, тут чего, осталось уже только материться. Да, мы прекрасно понимаем, что песенка Высоцкого про марафонца, если бы они копали в вечной мерзлоте, ну, как-нибудь или аммонитом, были чем-нибудь там, аммоналом, они бы чего-нибудь подзорвали. А твердый грунт при большой жаре, да и действительно, Саш, ну, а зачем в теплое время, в теплом краю, зачем помирать? Тем более, зачем рыть могилу? Я понимаю, в вечной мерзлоте. А там-то, господи, живи не хочу, помните, как Чапаев говорил, такая жизнь пойдет, помирать не надо.
Да, но я вот единственное удивляюсь, почему так плохо выступили, последнее место заняли. Вообще в России с нынешним опытом она должна крыть всех в одну калитку.
Рыть другому яму, да, умеют великолепно.
Ну да, да, в прямом и в переносном смысле.
Вот если бы это было рытье ямы соседу, наверное, все бы получилось. Абстрактному покойнику неинтересно.
Вот, да, может быть, как раз, да, отсутствие реальных покойников, оно как-то это... А может быть, вот знаете, как это... кладбищах не подмазали, и все, и привет. И
да, без взятки рыть не интересно.
Ни черта, да. Значит, тем временем москвичка решила сводить ребенка в большой цирк на проспекте Вернадского, вот, и который вот собирались перестроить. Вы перестроили или нет? Я не знаю, вот такой вот очень чудной. Вот. Но они там попали на трехчасовое шоу «История», причем 100 цифрами зачем-то, «История» в постановке Аскольда Запашного. Внимание, Аскольд Запашный теперь тренирует, цирк по-прежнему выглядит, как в старые добрые времена, дрессирует не тигров, а сейчас вы сами увидите, что он дрессирует. Вон они, дрессированные танки пошли. Ну, и солдаты тоже дрессированные, можно и солдат дрессировать. Это, кстати, легче, чем танки, мне кажется. Вот. Я, конечно, сразу вспоминаю сцену из «Собачьего сердца», разумеется. Помните, там они в цирк ходили, слон животное полезное, вот это все. И там было выступление, значит, красноармейца и... Ну, девушки в красной косынке такой, которая ясновидящая была. Все главное у вас впереди, там она говорила. Вот. Ну, вот что-то похожее. Революционный цирк, так сказать, там был показан.
А здесь... Вот здесь у нас есть абсолютно прямая литературная ассоциация. У нас есть гениальная повесть Виктора Драгунского «Сегодня ежедневно». К сожалению, эту вещь знают гораздо меньше, чем Денискины рассказы. А повесть гениальная, она написана от лица клоуна-акробата, очень продвинутого, очень опытного, и он говорит, сколько я общаюсь с цирковыми, я всегда замечал, чем хуже работает человек на арене, тем активнее он берется за шутки с идеологической подоплекой. То есть, как только у человека возникает слабость в прыжках, в хождении по канату, в жонглировании, он подбрасывает туда стишки про коварных империалистов. Вот это действительно глубокая мысль. У него, кстати говоря, у самого героя, насколько я помню, Ветров, там была его фамилия, у него было некоторое количество номеров с идеологией. Но он совершенно точно говорит, что цирковые к сатире на арене всегда относились подозрительно. Если тебе нужны газетные стишки для арены, значит, ты плохо прыгаешь. Да, боюсь, это так.
Слушайте, вы мне напомнили, Дмитрий Львович, вы меня прямо буквально сейчас прижучили и улучили в халтуре, в самой натуральной халтуре. Потому что я забыл поставить нам, ну, одну из главных, одну из самых дискуссионных тем этой недели, безусловно, интервью Аллы Борисовны Пугачёвой. Почему вы мне напомнили? Потому что там же с артистами та же история абсолютно. Чем хуже они как артисты, тем больше в их репертуаре
Идеологическая
патриотическую.
подоплека, да.
Да-да, и так вот, когда Катя Гордеева говорит, а вы патриотических песен-то вот этих вот не пели. И Пугачёв там с трудом пытается вспомнить какие-то полторы песни и оправдаться, что типа, ну нет, я там была, вот там, расскажите птице, которая тоже такая вот полупатриотическая, не знаю. Ну, в общем, кондова-то не было, ничего, правда. Как вам интервью и, так сказать, с каким литературным героем вы бы сопоставили Аллу Пугачёву?
Я бы, понятное дело, самой России ее сопоставил, и это сходство с Россией очень прямое, и как там ни посмотри, а все-таки ощущение при всей любимой Пугачевой, при всем восхищении, есть ощущение, что и для нее, и для России как-то все в прошлом. Теперь можно просто жить, не особенно задумываясь о миссии. Она явно не собирается больше много выходить на сцену, хотя я уверен, что она еще даст концерт в Кремлевском дворце съездов, но это будет не завтра. Я абсолютно убежден в том, что и ей, и России сейчас можно говорить в основном о прошлых заслугах. И это справедливо. Сегодня ее главная заслуга – то, что она называет вещи своими именами. И подлинная Россия, которая есть, она, конечно, где-то глубоко сидит, она не является путинской. Но ощущение, что проект закрыт, что оба проекта закончены, видимо, потому что их дальнейшее существование стало несовместимо с остальным миром. И вторая ассоциация, которая у меня возникает, Пугачёв очень похож на Евтушенко. У обоих тоже их вечно ругают за ячество, за отсутствие вкуса, а гению вкус не обязателен, потому что гений всегда новатор. И вот я помню, я с Евтушенко разговаривал о его стихотворении «Идут белые снеги», «Я думаю, грешный, ну а кем же я был, что я в жизни поспешной больше жизни любил, а любил я Россию всею кровью, хребтом, ее реки в разливе, и когда подо льдом. Если было не сладко, я не шибко тужил, пусть я прожил нескладно, для России я жил». И вот Евтушенко мне тогда сказал очень важные слова. Он сказал: «Да, я действительно очень на нее похож, на Россию. И мне кажется, что вместе с ее преимуществами, вроде ее масштаба, я перенял и ее пороки, вроде ее чрезмерности. Я боюсь, что все люди, которые слишком близко подошли к России и слишком на нее похожие, они начинают перенимать ее достоинства и ее пороки. В отличие от других, Алла Пугачева это про себя прекрасно понимает. Быть Россией – это не подарок ни для родственников, ни для самого объекта. Я увидел страну, у которой в прошлом были выдающиеся взлеты, и которая больше их повторить не рассчитывает. Это очень горькое ощущение, но при этом я восхитился ее мужеством, спокойствием, достоинством. Пугачева стареет с гораздо большим достоинством, чем Россия.
Да, сейчас вернемся к нашим привычным новостям. Я тут смотрю в донаты. Дорогие друзья, давайте по нашим внутренним темам не будем Дмитрия Львовича мучить все-таки, а, так сказать, сосредоточимся на новостях, на том, что происходит в мире. Пожалуйста, ему задавайте свои вопросы. Тут есть и довольно много, но это вообще не должно вам мешать, не должно вас смущать. Просто зайдите в описании, найдите там ссылку на донаты или в рублях, или в валюте, отправляйте Дмитрию Львовичу что-нибудь
А
на
можно я саму
усмотрение.
тему предложу небольшую?
Давайте.
Раз уж вы напомнили мне о, так сказать, новостях и на странах,
Да.
Конечно, убийство Кирка, правой руки Трампа, руководителя молодежной политики, такой, ну не молодежной, а как бы наиболее яркого его пропагандиста в молодежной среде, вызвало очень много негодующих комментариев, а вызвало и очень много комментариев одобрительных. И вот я могу сказать, Кирк был мне идеологически абсолютно враждебен. Но я одно точно знаю. Он абсолютно, в отличие от консервативных россиян, он абсолютно соответствовал всему, что он говорил. Он был идеальным семьянином и проповедовал семью. Он был идеальным оратором и проповедовал политически атакующий стиль. Он был консерватором и был абсолютно консервативен в вкусах и решениях. То есть, в отличие от защитников семейных ценностей в России, таких как Путин, Шаман, Мизулина, он наглядно своим примером демонстрирует верность своим ценностям. И тем людям, которые, так сказать, ликуют, я бы хотел напомнить стихи Пушкина. Сказали раз царю, что, наконец, мятежный вождь Риего был удавлен. «Я очень рад, — сказал усердный льстец, — от одного мерзавца мир избавлен. Пристойно ли, скажите сгоряча, ругаться нам над жертвой палача? Сам государь такого доброхотства не захотел улыбкой наградить. Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства». Это упрек всем, кто радуется и в официальной российской власти, и в неофициальной. Будем скорбеть достойно.
Ну, я вообще, честно говоря, не понимаю, что тут радостного, потому что
Да,
убийство.
если бы возразили, а то убили, это не аргумент.
Да-да, убийство тем более человека, который не то чтобы ходил и убивал, а так сказать,
Ну,
свое.
убедительно разговариваю, да.
Да-да,
Хотя нет, у
занимался,
него
да,
были.
и даже, ладно, ну, то есть, даже не ладно бы, ну, то есть, я еще понимаю, когда это, там, не знаю, вот, у вас есть пропагандисты в стране, где нет свободы слова и все прочее, но тут трудно упрекнуть Америку в отсутствии свободы слова, даже в нынешних условиях там тотальный, и он не принадлежал ни к какому медиа там или еще что-нибудь, ну
Нет,
реально.
конечно, примеры хейт-спич у него были. Ну, так возражайте, придумывайте свою хейт-спич, потому что выстрел во время публичных дебатов – это выстрел не в него, а в главную традицию Америки.
Да, здесь абсолютно согласен с вами, а у его с каким героем можно сравнить тогда уж?
А если брать таких литературные образцы консерваторов, как сказал Горький после смерти Леонида Андреева, этот враг был моим единственным другом. И добавил, такого противника иметь честь и радость. Ну, что там говорить про единственного друга, не скажу. Но, по крайней мере, погиб один из немногих людей, которым Америка была действительно очень небезразлична. Большинство людей, к сожалению, относятся к родине как к источнику благ. А он, как это, так сказать, не ужасно такое говорить, был одним из немногих искренних людей, которого это волновало. Вот такой человек и называется патриотом, вне зависимости от того, каковы его убеждения. Наверное, так.
Да, но вот с другой стороны, это не к вопросу о том, одобрять ли убийство или радоваться смерти, это вообще не обсуждается с моей стороны. Но вот как поворачивается, да, история, как поворачивается картинка-то. Ну, вот припоминают ему все фразу, что жертвы от огнестрельного оружия это, ну, вот такая допустимая плата общества за свободу его приобретения и ношения.
Саш, ужасную вещь скажу, но мне
Давай.
кажется, что в свободной России будущего право на ношение оружия надо прописать в Конституции. Это необходимая поправка. Не потому, что с этого начинается независимость, а потому, что великие слова сказал Солженицын. Если бы, идя арестовывать, НКВДшники допускали, что могут не вернуться к семье, они бы вели себя иначе. Мне кажется, многое было бы иначе в России, если бы человек имел право на защиту жилища и собственности.
Те самые НКВДшники, которые видели, как предыдущего и нескольких предыдущих
да,
их преступников расстреляли, и они занимали этот пост.
Да-да, совершенно верно. Иногда все-таки сопротивление потенциальной жертвы следовало бы учитывать.
Я еще просто напомню, что в концепции России будущего Дмитрия Львовича там тюрем нет. То есть тюрем нет и свободное ношение оружия.
Да, свободное ношение оружия, потому что человек должен уметь защищать себя сам, а не апеллировать всегда государству. Я, конечно, понимаю, что, как было сказано у Дмитрия Горчева, на следующий день половина начальников, соседей и тещ будет гнить в лесополосе. Я понимаю, то есть я это допускаю, но допускаю я и то, что пока в России, я понимаю, что пока в России будут тюрьмы, говорить о каких-либо реформах, о какой-либо демократии нельзя. Российская тюрьма всегда была и будет местом пытки, а пока есть пытка, ни о какой свободе говорить невозможно.
Неужели вы тоже считаете, что гибель там какого-то небольшого числа людей, это достаточно, ну, как бы такая плата?
Нет, я не могу солидаризироваться с этой мыслью. Я просто думаю,
за свободу.
Я просто думаю, что эти риски сильно преувеличены, потому что, понимаете, ну что мы говорим, что в России нет права на ношение оружия? Да ведь почти у каждого оно есть. Так или иначе, в России, ну, с помощью охотничьего ли общества или еще как-то, вся страна вооружена, как говорил Цветаева. Посмотрите, какое количество оружия немедленно извлекалось из-под кроватей во время гражданской войны или братковских войн. Говорить о невооруженности России нельзя, а я всегда за открытость, а не за скрытые нарушения закона.
Да, ну, хорошо, допустим так, я хотя противник свободного оборота оружия, на том и сойдемся. Agree to disagree, так сказать, стрелять друг друга точно не будем, Дмитрий Львович.
Братва, не стреляйте друг друга.
Вот, знаете, можно я расскажу маленькую сказку или притчу, очень маленькую?
Сказку, конечно.
Один маленький мальчик смотрел YouTube, и у него не было VPN-а. Когда YouTube заблокировали, он перестал его смотреть, смотрел ВК, там все такое, значит, Рутюб и все прочее. Смотрел, смотрел, не тужил. А потом его пришел и съел мессенджер Макс, даже косточек не оставил. Не будьте как этот мальчик, приобретайте Breakfast VPN, ссылка у нас в описании. Знаете что, есть, слушайте, потрясающая, конечно, штука произошла с Лукашенко на минувшей неделе, ну вот мы уже проговорили про это, эту депортацию, там, да? А вот то, что ей предшествовало, это невероятная по силе своего комизма какого-то сцена, которую я сейчас предлагаю посмотреть. Ему зачитывают письмо от Дональда Трампа. Приехал спецпосланник, привез ему письмо. Вот что происходит.
Прежде всего, господин президент, у меня для вас кое-что есть, и позвольте мне зачитать это письмо от президента Трампа вам, уважаемый господин Лукашенко. Мелания присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения.
Мы случай отметим. Хотя у нас не принято там в Беларуси.
Мы особенно удовлетворены тем, что признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Соболенко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она представляет собой самое лучшее из того, чем является ваша страна. И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями. Мы смотрим с надеждой в будущий год. Мы молимся за ваше здоровье и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению наших совместных целей от имени народов США и Беларуси. Искренне ваш, подпись. Президент США.
And he signed it Donald. That's a rare act of personal friendship.
И, господин президент, обратите, пожалуйста, внимание на подпись. Он очень редко, президент США, подписывается так, первым именем своим. Это особый знак дружбы.
Ну, конечно, самые бесценные реакции тут Лукашенко. А следит, следит стервец. Как вам, Дмитрий Иванович?
Понимаете, то выражение лица, которое мы сейчас наблюдаем на Лукашенко, на его примере, мы видели его. Это Михаил Жаров, когда его Николай Черкасов, Иван Грозный, отечески треплет, прихватывает бороду, хватает за щеку и говорит: «Царской ласки захотелось, молюсь Скуратову». Да, это тот самый случай. «Царской ласки захотелось». Выражение лица такого несколько самозабвенного раболепия, с которым слушают письма, послания Трампа. Обратите внимание, он ему подарил запонки. И эти запонки вызвали такой, хотя думаю, что если уж брать аналог такой телесный, он с большим бы удовольствием подарил бы ему наручники на те же запястья, но подарил ему запонки. И эти запонки вызвали такой восторг, тоже такой припадок раболепия. Царь внимание обратил, и, к сожалению, становится понятно, что при всем вассалитете России относительно Китая, одобрения и любви добывается она от Запада. Ровно так же, как от Инги Зайонс добивался благосклонности товарищ Остапа Бендера. Инга Зайонс была и остается идеалом, за легчайшим знаком одобрения которого раболепно следят диктаторы Восточной Европы. Это очень печально.
Дорогие друзья, через минут 5-7 мы начнем зачитывать донаты. Есть подвешенный донат от Ивана Ивановича, то есть вы в чате можете совершенно бесплатно задать вопрос, а если не хотите бесплатно, то можете за деньги, ссылки в описании, тоже все к вашим услугам. Ну, тут не так, не супер много донатов, можно пополнить, мы все точно успеем с Дмитрием Львовичем прочитать. Как и обязательно, конечно же, успеем стишок. Я попросил, значит, Дмитрия Львовича, ну, я ему даю каждую неделю несколько тем на выбор, и вот он выбрал следующую тему. Владимир Путин, как вы знаете, разговаривал о бессмертии тут с Си Цзиньпинем и Ким Чен Ыном, и после этого уже, соответственно, прилетел в Сочи, в Сириус, и там пошел в лабораторный комплекс, где ему показали молодильную клубнику. Вот если мы взяли это видео, то можно его посмотреть, а не взяли, так вы и так все видели. Да. От Дмитрия Львовича у нас на эту тему по стишок, просто стишок.
Это можно как песню, можно исполнять на мотив «Межвысоких хлебов затерялось». Страсть к науке в России усилилась, ликвидирован новый пробел. Обновленный проследовал в Сириус, молодильной клубники поел. Ну какие ему молодильные? На военном 4-м году говорили, что он в холодильнике, а по-моему, он в детсаду. У него, как у всякого деспота, безмятежного, словно в раю, неспособность к эмпатии детская и неверие в смертность свою. Не уродствует он, не кощунствует, если родину лупят под дых. Он и бедам ничьим не сочувствует, потому что не чувствует их. По мышлению его государеву, все он требует новых щедрот, все, что хочется, срочно подай ему, все, что нравится, тащится в рот. Повзрослев, мы себя совершенствуем. Он же верит, как Дед Мороз, что вторжением своим и нашествием много радости деткам принес, так иному ребенку противному представляется тот же расклад. В помещение стоит войти ему, и уже счастливлен детсад. Мы наивно в приличии веруем, а ребячья натура дика. Он публично, с особенным рвением, производит пипи и кака. Он не верит ни в рай, ни в коммунию, инфантилам неведомо стыть. Как публично нагадил кому-нибудь, так не в мочь ликование скрыть. Он играет в ракеты и в атомы, но в разгар настоящей войны всех кругом обзовет виноватыми, но своей не признает вины. Он водился когда-то с Обамами, он и Байдена знал, старика, все его надували, обманывали на четыре его кулака. Кто-то вспомнит начало судетское, дескать, мир от конца в полвершке. Мы-то знаем, что все это детское, ум – пустышка, душа – на горшке, потому-то и все население к украинцам, врываясь как тать, ведь это главное увеселение в том, чтоб чуждый куличик топтать. И причем колдуны и кудесники этот рейтинг действительно есть, ведь они с населением ровесники, им по 5 или максимум 6. Кто б ему не по летом удалому дал покинуть бескрайний детсад, кто б адамовых яблочек дал ему. Но в России таких не растят.
Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо вам, да. Мои аплодисменты. Я читал это стихотворение, наверное, одним из первых или первым.
А, первым.
Меня очень, очень впечатлило, конечно. Но вы знаете, что я подумал? Можно я вам задам, может быть, не сам... приятный вопрос, надо бы какие-нибудь дифирамбы, а я вот тут вот лезу со своими разъяснениями. А как же, Дмитрий Львович, я приведу сейчас цитату из классики, заметьте, продержусь в формате нашей программы. А как же тогда будьте как дети, ибо их есть Царствие Небесное?
Знаете, любимая, одна из любимых моих цитат, но ведь это обращено не к властям. Власти не должны быть как дети. Власти и сами, как мы знаем из апостола Павла, от Бога, но они должны быть ответственными. Будьте как дети, это сказано рядовым христианам. А в остальном, знаете, кесарю кесарева, Богу Богова. Если бы обращался, я думаю, Христос к правителю в этот момент, он бы ему ничего подобного не сказал. Будьте как дети, значит, не ищите корысти, значит, не рассчитывайте, значит, верьте. Вот в этом плане, да, безусловно. А в остальном, знаете, он их вообще просил всегда привести к себе детей, пустите ко мне детей, это да. Но вместе с тем инфантилизм – это детская жестокость, это часто неумение подумать о другом. Может быть, в Евангелии об этом не сказано, потому что дети тогда были другие. Дети сегодня очень сильно все-таки испортились. Разбаловали мы их несколько, мне кажется, да.
Понятно. То есть он в данном случае такой балованный ребенок.
Да, здесь, да, он именно балованный ребенок. А у Христа идет речь о детях Иудеи, несчастной провинции, задавленной Римом. Здесь другая история.
Ну, кстати, о детях. Давайте тогда уже поговорим и о детях. В российских школах в рамках разговоров о важном показали Владимира Соловьева, рассуждающего о русском языке. Можем его немножко посмотреть.
Почему русский язык называют великим и могучим?
Народ мыслит на каком языке? А народ общается на каком языке? А передает память от поколения к поколению, пользуясь какими образами, которые вдохновляют, поднимают. Поэтому язык не на уровне тыц-дрыц, туда-сюда, твое-мое, а глубокий, богатый, который позволяет себе и выразить высочайшие романтические чувства, и патриотические, и который с тобой и в горе, и в радости, который тебя вдохновляет и возвращает к жизни. Поэтому язык наш соответствует нашему народу. И здесь сложный вопрос. То ли в процессе формирования великого народа формируется великий язык, то ли Господь даровал нам свою благодать с тем, что дал нам такой язык, говоря на котором народ становится великим.
Как вы относитесь к современным словам?
Достаточно, собственно говоря, а там еще много. Вот.
Кстати говоря, здесь упомянута одна из фундаментальных проблем. Действительно ли язык является трансцендентным? Трансцендирован ли он от Бога? Потому что один математик, не буду его называть, но математик очень известный, мне сказал, что иврит, например, по его логической структуре не мог сформироваться сам. Это язык данный. Я думаю иногда, что... И Тургенев говорит о том же самом. Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Язык дается скорее как поручение. Ну вот в моем любимом романе Ребекки Куанг «Вавилон» там сказано, что язык – живое существо. Он сам развивается, он может захватить кэпчур, он может иногда выступить в функции колонизатора, А может, что самое печальное, он может покинуть народ, если ему не нравится, как народ с ним обращается. Мне кажется, судя по той деградации и языка, и грамотности, и лексики, которую мы сегодня на каждом шагу видим в России, русский язык немножечко эмигрировал. Когда я читаю то, что пишут эмигранты, и слушаю то, что говорит Соловьев, я понимаю, что дух русского языка от него отлетел и перелетел туда, где мы сейчас пытаемся на нем говорить и писать.
Да, но главное, что достаточно посмотреть «Любой воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым, чтобы...
Да, чтобы понять, что русским языком там не пахнет.
Да-да, там как раз вот тот, который он написал. Вот там больше...
Да-да, хейт-спич в чистом виде, разумеется.
Да. Итак, мы переходим к донатам. Я попрошу вас поставить лайки. Сегодня, по-моему, я еще ни разу не сказал поставить лайки. Ну, не попросил, потому что я...
Поставьте лайки, ребят.
Да, если можно. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Опять же, если это позволяет вам все что угодно, если вы это можете сделать. Мы переходим к донатам. И начну с доната подвешенного. Иван Иванович нам прислал. И вот тут им воспользовался Сергей Костяев, который спросил вас, какая ситуация с иностранными студентами? Ну, видим, в США сказались драконовские меры Трампа?
Нет, наоборот, я наблюдаю гораздо большую мотивацию. И, понимаете, они никогда не жили в условиях диссидентства. Они не знают, что такое страх ареста, страх ночного звонка. Они не понимают, что такое страх увольнения с работы под действием каких-то новых идеологических установок. Хотя сейчас этого полно. Кстати говоря, и демократы тоже этим не брезговали. Я боюсь, что, хотя сегодня это приобрело драконовские масштабы, они относятся к этому как к вызову. Это же американская пословица «всякая стена – это дверь». И вот знаете, что любопытно? Я наблюдаю в них очень возросший интерес к России. Именно потому, что один мальчик мне замечательно сказал – раньше я это изучал как пример экзотического прошлого, а сегодня думаю, что это полезный гид для будущего.
Дорогие друзья, я пропущу два доната от Даниэля К. и Толкина, которые касаются нашей внутренней ситуации на канале, хотя они абсолютно соответствуют и даже упакованы в форме, значит, вопросов о литературных произведениях. Ну, простите, Бога ради, давайте хотя бы...
Я слежу за этой ситуацией, Саша, я уверен,
что... Можно я попрошу и вас?
Она разрешит. Она ненадолго.
И Саша, это уж точно, Саша прислал нам просто спасибо огромное, а Иван Иванович написал, на этих выходных в России прошли выборы. Среди кандидатов были бывшие уголовники, а не те, кто приходит в голову в первую очередь. Поэтому, Дмитрий Львович, просим приличный эксперт на тему выборов, неприличный-то и все и так знают.
Да, выборы, да, безусловно. Сейчас.
Хотите, я дам вам паузу?
Нет, я вам и так скажу. Да. Преступников в России рать, как знаем мы, из лекций падлы. И коль кого-то выбирать, то их, они хотя бы не падлы.
Да, неплохо. Хотя посыл мне не нравится, но неважно. Вот. Толкин прислал, про копание могил команда-то была от крематория, они сроду кайло в руках не держали, кто их вообще туда послал? Да, это правда.
Нет, но с другой стороны, вся кладбищенская индустрия проходит под одним грифом, да, так что, видимо, здесь имелись в виду и эти, но я вспоминаю повесть Каледина «Смиренное кладбище», где он говорит, что нет более коррумпированной и более жестокой сферы в России, чем кладбищенский бизнес. Ну, может быть, действительно деградация затронула и его.
Да, значит, Митяй прислал большой донат, 50 евро, спасибо огромное. Чем отличается публичный популярный политик-спикер с точки зрения воздействия на массовое сознание от радио «Тысячи холмов»?
Видите ли, могу сказать прямо и грубо. Радио «Тысячи холмов» работало под охраной и в безопасности. Публичный спикер выходит к людям. И, кстати говоря, Кирк именно одним из этих людей был убит во время публичного выступления. А боюсь, что прав здесь Алексей Толстой, говоривший, что в прежние времена человек боялся физического воздействия. Ну, он впоследствии и сам получил пощечину от Мандельштама. А написать, говорил он, можно все что угодно. Ты поди мне в частном разговоре, скажи. Он был человек физически крепкий, что говорить. А публичный политик, говорящий с людьми, по крайней мере, рискует, что люди ему ответят. Именно поэтому, я боюсь, навык публичного ораторства сегодня утрачивается, а навык дистанционного хамства в интернете оттачивается. Я очень верю, что в России будущего будут публичные дебаты, где надо отвечать за слова.
И вот Виталий Павлюк нам прислал: спасибо за отличные стримы. В городе Находка открыли памятник Дзержинскому. Давайте посмотрим. Я не взял эту новость, но видео у нас есть. Внимание на музыку, конечно.
А я не разобрал, что за
музыка. Погодите. Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому открыт.
Угадай мелодию, я угадаю с трех.
Нет, ну это, конечно, Jesus Christ, но знаете, почему они это грянули? Они-то знают ее по знаменитой пародии Сергея Козлова. Руки вверх, руки вверх, я вас сейчас расстреляю всех.
Я не знал.
Вашу мать, я начинаю уже стрелять. Ну, разумеется, они знают это.
Ай, кайф. Да, спросили, есть ли литературные ассоциации. Ну вот да, вот, конечно, есть. Значит, еще пара донатов, быстро расходимся. Мэгги Даргел тоже прислал нам 3 евро в суперчат, спасибо большое. И, наконец, Толкиен написал нам: Дмитрий Львович, какие есть еще в литературе примеры, кроме Фродо, когда поистине великая личность обречена на одиночество в своем восхождении к вершине своей миссии? Евангелие чур не в счет.
Нет, ну таких текстов очень много, и, разумеется, демон лермонтовский. Нельзя не вспомнить Петрарку, его письма Коло ди Риенце, которому он писал программу. И там он пишет: «Я не настолько еще ничтожество, чтобы чувствовать себя в безопасности, и не настолько еще прост, чтобы похвастаться большим количеством друзей и союзников». Да, золотые слова. Одиночество, к сожалению, удел любой сколько-нибудь сообразительной личности. Хотя некоторым, как нам с Плющевым, везет, у нас есть хорошие жены и узкий круг единомышленников.
Спасибо большое, дорогой
спасибо
Дмитрий Львович. На
до
следующей
скоро.
Неделе жду вас как штык здесь в Classic News. Вас я буду ждать, ну как не я, мои коллеги будут ждать в программе «Точка» уже меньше, чем через час, в 21 час по Москве. А завтра в 9 утра вас ждет, как всегда, брекфаст-шоу. Оно там тоже готовится дым коромыслом, и уже много интересных гостей и тем там заверстано Татьяны Фельгенгауэр и Александры Филипенко, которые встретят вас завтра в 9 утра. Пока.